Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ежегодно с 2000 года, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. Учредителем выступил Союз по международному контролю рака. Главной целью стало привлечение внимания мировой общественности к этой проблеме. Насколько сегодня онкология – смертельный приговор? С нами на связи старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Евгений Александрович, давайте попробуем разобраться, насколько в наше время онкология – это приговор?
Ну, приговором его назвать нельзя, наверное, по определению, потому что всегда есть возможность, скажем так, обнаружить опухоль в ранней стадии. И хоть и у нас и нет понятия выздоровления, но есть понятие жизнь без признаков болезни, и это практически равнозначно выздоровлению, потому что люди после квалифицированного лечения живут всю оставшуюся жизнь десятилетиями и проблем никаких не имеют. Поэтому приговором это назвать трудно. Конечно, иногда, скажем, страх пациента перед самой болезнью и нежелание приходить к доктору приводит к тому, что болезнь выходит за определенные рамки, уже приобретает распространенную форму, и там намного сложнее бороться. Но это отдельная тема. Это больше, там, наверное, психологические, организационные вопросы. Поэтому если сегодня следовать всем рекомендациям врачей и приходить на такой ежегодный осмотр, проведением более детальных исследований по показаниям, то в большинстве случаев удается вовремя все увидеть, определить, провести небольшие вмешательства, не пугающие, и получить очень хорошие результаты.
А есть какая-нибудь программа по популяризации лечения онкологии, чтобы люди не боялись идти обращаться к врачу?
Вы знаете, скорее даже не по лечению, а потому что эта болезнь не самая страшная, что вы, придя вот вовремя и все сделав, получаете хороший результат лечения. Скорее популяризация здорового образа жизни, информирование людей, что ряд заболеваний или неправильное поведение с употреблением, там, курением или другими какими-то вредными привычками, с отсутствием, скажем, подхода к лечению хронических инфекционных процессов, особенно если есть предрасположенность генетическая к развитию ряда опухолей, это, конечно, действительно реальный путь. Потому что лечение в онкологии, оно достаточно сложное. Для обычного обывателя оно действительно своими даже названиями пугает. И скорее мы можем говорить о том, что вот есть программа ранней диагностики и просто общего понимания лечения, и вот есть программа восстановительного лечения, когда человек счастлив, он восстанавливается в функции органов, что психологически все у него хорошо, что он продолжает работу, все творчески, и частенько даже люди после перенесенного лечения рожают детей, то есть жизнь продолжается. Поэтому основной все-таки упор делается на то, что люди выживают, и все хорошо, их качество не страдает, и то, что от них зависит, не надо ничего бояться, идите смело, обращайтесь к докторам, обследуйтесь, не упускайте возможность нормально лечиться, не бойтесь, не прячьтесь где-то там по домам, под подушкой, под одеялом, не знаю, понимаете? То есть вот именно такой подход.
Что касается генетической предрасположенности, всегда ли, если кто-то из родственников переболел или умер от онкологии, последующие поколения будут носить в себе вот такую перспективу?
Ну, понимаете, человек – это огромная система, это большой компьютер, в котором находится там 80-100 триллионов клеток взаимосвязанных. Мы же развиваемся из 2,5 родительских клеток. Практически формирование идет по программе, где заложено количество делений, функциональные и морфологические особенности клеток, формирование органов. То есть огромный, мощный компьютер, понимаете? Поэтому, как любой компьютер, он может давать сбои. Сбои могут быть на раннем этапе формирования организма, когда только-только отдельные клетки начинаются. Либо на поздних этапах у большинства есть ошибки природы, которые заключаются в том, что есть какие-то родинки, папилломки и прочее. То есть некоторые анатомические особенности развития, но они не пугающие. Это всегда в рамках ошибки сложных систем. А вот генетически есть формы опухоли, которые наследуются не сами опухоли, а предрасположенность. То есть некоторые особенности формирования системы структур. Особенно там, где наследуются так называемые гиперпластические процессы, то есть процесс, направленный на излишнее клеточное деление и на нарушение регуляции этих процессов. Это всякие полипозы вот такого плана. Либо, если мы генетически рассматриваем, вот если мы берем рак кожи, то есть самый распространенный рак кожи базально-клеточный. Там особенность кожи, то есть повышенная чувствительность к ультрафиолету. Поэтому вот там прямая зависимость. Избегайте солнца, все будет хорошо, но в старости все равно опухоли могут появиться, потому что ослабляются другие механизмы регуляции иммунного контроля и хронические воспалительные процессы в тканях.
Что должно послужить первым звоночком для обращения к врачу? Или, в принципе, лучше проходить диспансеризацию
конечно,
регулярно?
Конечно. Потому что ранняя форма опухоли, она себя никак не проявляет абсолютно. Это редкие формы, когда опухоль, развивающиеся специфических тканей, особенно которые продуцируют гормоны, либо прогормоны, либо белковые структуры, похожие на них, которые могут сдвигать, скажем, действовать функционально очень выраженно, там, скажем, выбрасывается ряд гормонов, которые вызывают ряд сосудистой системы, там, потливость и прочее, сердцебиение и прочее. Это да, это можно, но это редкая форма, это нечасто наблюдаем. В большинстве случаев опухоль абсолютно бессимптомна. Поэтому, если вы активно ее не ищете, то вряд ли вы найдете. Другое дело, что, скажем, принципы такой профилактической медицины направлены на то, что вы делите всех клиентов, пациентов на группы риска. У кого есть в семье накопление каких-то проблем, кто находится в профессиональных группах с повышенным, там, скажем, риском для развития ряда опухолей, химических производств или прочее. То есть вы сразу выделяете что-то, и там алгоритмы обследования, они совершенно определенные. И есть средства профилактики, и средства ранней диагностики. То есть, по большому счету, это уже все давно отработано.
То есть диспансеризацию необходимо проходить конкретно у онколога?
Онколог один из специалистов, который принимает участие, потому что онколог – это уже все-таки узкая специальность. А первый, кто смотрит, там, окулист смотрит, глазной одной вдруг что-то заметил, там, дерматолог смотрит кожу и замечает, говорит, да, сходите к онкологу, специализируйся в этой патологии, потому что онкология узкая все-таки вещь, и там много специфики. А вот первым делом его встречают врачи общей практики, которые, по идее, конечно, должны быть информированы хотя бы о основных принципах. А принципы заключаются в том, что у вас в любой ткани, органе появляется плюс ткань, опухоль патология заключается в неконтролируемом клеточном делении. И вот это деление приводит к тому, что в каком-то органе или на коже, или на слизистой появляется зона, которая уже имеет другие структурные характеристики, обычно стремящиеся либо к полусферической форме, потому что клетки быстро делятся, они либо стелятся, так называемые, в зонах наименьшее сопротивление, то есть это между тканевыми структурами, такой поверхностный тип роста, либо формируется узелок, либо при слишком быстром росте и разрушении ткани формируется язвочка. Вот такие типичные формы. Поэтому доктора ориентируются чаще всего именно на эти формы проявления.
Евгений Александрович, а есть какая-то статистика, онкология каких органов чаще всего встречается?
Ну, на первом месте, конечно, опухоли кожи, да? Потом идут, обычно там женщины, мужчины меняются, все-таки те органы, которые чаще всего встречают, являются первым барьером для внешней среды. То есть это желудочно-кишечный тракт, легкие, потому что первые вот эти компоненты, вдыхая воздух, загрязненный там смолами или другими канцерогенами, вы, конечно, имеете риск повышенного развития рака легкого. Точно так же желудочно-кишечный тракт. То есть там попадает пища из внешней среды, хоть там и мощная система, переваривание и прочее, но все равно, если нагрузка чрезмерная и длительная, то возникает хроническая воспалительная реакция, которая в конце концов приводит к формированию уже зон потери иммунного контроля и формированию опухоли. Поэтому именно вот эти. Потом группа большая, относящаяся к репродуктивной системе. Ну, это специфическая вещь. То есть у женщин, да, там есть опухоли яичника, молочной железы, тоже немалую группу занимают, но там уже по нисходящей. И редкие опухоли. Так, в принципе, в большинстве понятно, где быстрее идет смена клеток, где большое количество новых клеток возникает, потому что говорить о том, что опухоли не центральной нервной системы, где клеточное деление, ну, скажем, только в отдельных элементах, а в большинстве случаев там клетки, вот они появились, просто зреют и работают. Там и опухоли редко бывают.
Угу. А какие виды онкологии сложнее всего поддаются лечению?
А сложнее всего поддаются лечению опухоли, которые либо расположены в зонах, сложных для вмешательства, как головной мозг, да? Либо опухоли, которые обладают собственной агрессивной ферментативной системой, потому что наши методы лечения, они ведь еще совсем недавно были направлены на то, что мы использовали разные яды или вещества, которые подавляют процессы деления клеток, блокируют разные механизмы. А вот если клетка исходно нарабатывает какие-то очень мощные ферменты, то он просто эти вещества просто разрушает. Акцент сместился в сторону иммунотерапии, потому что мы понимаем, есть естественные механизмы регуляции клеточного деления и всех этих процессов. Это иммунная система, универсальная. Поэтому сегодня все разработки, они в основном находятся в этом поле. То есть это мы ищем либо так называемый таргет-цель для приложения усилий, то есть находим стойкие генетические нарушения в строении клеток, и вот в это слабое место стараемся бить препаратами, которые нацелены именно на это слабое место. Это называется таргетная терапия. Либо используем универсальные комплексы, которые стимулируют, как бы возвращают иммунную систему в состоянии способности распознавать злокачественный рост. Вот два основных направления, которые до сих пор широко развиваются.
То есть в обозримом будущем химиотерапия может просто отпасть как анахронизм?
Она, вы знаете, она свое место тоже занимает, но она уходит на второй план, это точно, потому что токсичность высокая. Но если вам нужно подавить клон быстро делящихся клеток, они так называемые лысые, то есть на них нет маркеров или целей, тогда у вас химиотерапия все еще остается основным интересом, потому что вы должны просто заблокировать механизм быстрого деления клеток, тем самым убрать клеточный клон, агрессивный, делящийся, быстрый, такой мигрирующий. А вот разбираться уже с более зрелыми клетками можно и новыми методами, потому что более зрелые клетки, они имеют большее количество дифференцировочных компонентов на поверхности, и с ними уже как бы есть возможность поработать другими, не столь токсичными способами.
Еще лет 10 назад считалось, что рак поджелудочной железы – это 100% приговор, что поджелудочную железу лечить возможности не было, не умели. Сейчас как с этим обстоят дела?
Но сейчас, опять же, напрямую зависит, как рано вы это обнаружили. Потом вот клетки опухоли поджелудочной железы как раз относятся к той категории, которая имеет очень мощную ферментативную систему. Понимаете? Поэтому анатомически зон расположен очень сложно, потому что там сгусток нервов и сосудов в сплетении, прилежащих очень много органов. И выявить опухоль на ранней стадии сложно. Там как раз комплекс причин, который приводит к тому, что не просто лечить это все, и тут надо быть очень внимательным, потому что даже ранняя диагностика этой патологии очень сложная. Это одно из исключений, которое говорит, что бороться за раннее выявление опухоли надо очень трудиться.
Евгений Александрович, немножечко хочется коснуться и детской онкологии. Вот очень много маленьких детей, которые находятся в клиниках с теми или иными видами опухолей. Это что? Это генетическое? Это вот с чем связано? Почему детки болеют?
Детки болеют, потому что та же самая причина. Но чаще у них все-таки генетические предрасположенности. Но они болеют значительно реже, чем взрослые, и потом характер течения болезни в большинстве случаев достаточно, трудно сказать, что благоприятный. И потом у них ресурсы, у них восстановительные ресурсы очень мощные. Поэтому, проводя лечение иногда даже интенсивное, мы результаты имеем лучшие. Потому что дети, перенеся тяжело это лечение, ресурсов на восстановление значительно больше. Но дети – это специфическая категория. И радует, что результат лечения по большинству нозологий очень хороший. Поэтому там, если вы грамотно строите специализированный центр, это, собственно говоря, душой вы понимаете, но 90% точно детей вы спасете.
А вообще, вот насколько эта проблема такая вот тяжеловесная в нашей стране?
Понимаете, ведь область онкологии, она высокотехнологична. Тут очень много компонентов, которые завязаны на образ жизни, на поведение людей, на их отношение к своему здоровью, на возможность проведения ранних диагностических и лечебных мероприятий. То есть это мощная система, которая должна быть увязана с общей системой здравоохранения, но все-таки имеет свою специфику, потому что мы используем частенько, скажем, те же самые аппараты лучевой терапии прицельные. Очень мощное оборудование, технологичное и дорогостоящие центры. И, понимаете, даже вот наши методы лечения, мы весь берем химиотерапию, ведь тогда были достаточно солидные осложнения, побочные эффекты. Нужно было это все компенсировать. Сейчас это вроде как попроще стало. Лучший результат и лучшая переносимость. Но все равно это технологически отдельная область, которая требует очень больших, так сказать, финансовых вливаний, организационных решений, понимаете, и высококвалифицированных специалистов. И особенно, скажем, алгоритмы взаимосвязи их.
Насколько вот эта область в плане науки развита в России? То есть как много ученых, которые работают над препаратами?
Вот смотрите, причина смерти, да, если брать большинство сердечно-сосудистой патологии, но с сердцем относительно просто. Если просто говорить, то что такое сердечно-сосудистая система? Это насос и трубопровод, сосуды. То есть там уже настолько все изучено, что вы правильно организуете вот эти центры, и у вас будут хорошие результаты, грамотно проводить терапию по профилактике состояния вот этого самого трубопровода и насоса. Онкология – это другая немножко область. Понимаете, все-таки тут механизмы совсем другие. Они настолько разнообразны, настолько сложны взаимосвязи. Понимаете, как вот мы же говорим о том, что внешняя среда очень сильно влияет, а мы меняем свою среду, потому что меняется электромагнитный фон, появляются новые вещества и виды воздействия, меняются алгоритмы жизни. То есть близорукими, наверное, станут скоро все, потому что все смотрят в экран телевизора, правильно? То есть по отношению к ближайшим млекопитающим мы теряем практически все, кроме мозга и его деятельности, понимаете? Потому что мы уже не так не видим, не слышим, не бегаем, не прыгаем. То есть теряем функции переваривания грубой пищи и прочего, и прочего. Единственное, что сегодня от нас требуется, грамотная социализация. То есть живите в обществе хорошо, уважая друг друга и применяя все усилия, чтобы избежать каких-то проблем.
Спасибо большое, Евгений Александрович. А с нами на связи был старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Интервью на радио «Спутник».